как работать над маленькими и большими грехами. Ну, например, курение. В гордыне я вообще молчу.
Я ответ фактически уже дал. Тот, кто не сможет поднять 10 килограмм, смешно, когда мы увидим его, он возьмется за двухпудовую гирю. Тот, кто не смог не сесть в сани, когда был свободен, смешно, если он вздумает на середине дороги, когда сани несутся с огромной скоростью, остановиться. Никто не побеждал никакой страсти просто так. Тот, кто не верен в малом, никогда ничего не сделает великого. Это закон. Поэтому, если человек не может, например, победить какую-то страсть, есть путь победы. Первое – желание. Если у человека нет желания, конечно, бесполезно и говорить. Он должен, во-первых, возыметь желание. А во-вторых, он должен начать делать хотя бы следующее. Начать следить за собой и, по крайней мере, исполнить вот такой совет. Это не мой, не подумайте, что это мой совет. Постараться в день, ну хотя бы по одному разу, слышите, хотя бы один раз, понудить себя сделать то, что он знает, что это по-христиански необходимо и нужно, а очень не хочется. И воздержаться хотя бы один раз в день от того, что знаешь, что это нехорошо, это дурно. Это дурно. Воздержаться. Вот этими хотя бы по разу, мы даже по разу этого не делаем, хотя бы по разу в день это делать. И он тогда увидит, что даже эти маленькие шажки, как они укрепляют душу. Надо начать с малого. Вот сидит человек в кресле, наконец отдохнул, нога на ногу, ой, как сказать. Потом вспомнил, и никто не знает, что и почему. Я взял и снял ногу. Почему я снял, никто не знает. А я-то знаю. А я знаю. А никто не знает. Наелся уже, эх, вот это вкус. Ах, и уже сыт, все. Ну, давай. Вот так, если человек хочет освободиться от какой-то большой страсти, начни с малого, так, как делают все атлеты мира. Не забудьте, что духовная жизнь в православии называется аскетикой. Аскео значит тренируюсь, упражняюсь. Мы все с вами спортсмены. Слышите? Вот так. И нам надо начать заниматься спортом как следует. И тогда, я думаю, сможем достичь и большего. В том числе и отвыкнем от курения.
Хотелось бы опять попасть в монастырь. Или, может быть, из-за трудностей в миру иеромонах?
Это вопрос, который вот в данной ситуации не может быть обсуждаем. Это дело индивидуальное, очень личное. И я полагаю, что это даже вопрос и не ко мне. Ну, как может человек в галстуке там давать советы людям духовным. Я только знаю одно, что сейчас очень непросто найти хорошего духовного руководителя. Ведь вы знаете, что раньше монастыри как возникали? Знаете. Вот преподобный Сергий был, к нему и приходили. Нил Словенский был, к нему и приходили. Нил Сорский был, к нему и приходили. То есть приходили к кому? К святому человеку, рядом с которым жить. Это было, значит, назидаться и образом его жизни, его словом, его учением, его примером. Сейчас уже, это вы сами понимаете, ситуация другого порядка. Сейчас в основном мы восстанавливаем монастырские стены и строения. А в какой степени мы восстанавливаем монастыри, вот это я не знаю. Простите, но монастыри – это не стены, это не храмы, это не рясы и это не мантии. Монастыри – это подлинная духовная жизнь. Жизнь какая? Прежде всего, отделенная от мирской суеты. Прежде всего. Афон закрыт, например, для женщин. Закрыт. Причина? Ну, совершенно очевидна. Это первое монастырское правило. Номер один правило. Мужские монастыри были закрыты. Найдите вы мне сейчас на Руси, где это правило исполняется. И какой вы хотите? Что вы хотите здесь? Собор 2000 года, вот, позапрошлым, постановил, чтобы в женские монастыри направлять только женатых священников или монахов престарелого возраста. Результат? Направляются монахи, которым и 30 лет нет. Это что такое, скажите мне? Вот где созидается или разрушается церковь. Слышите, где? Не количеством же монастырей, не количеством же храмов. Если будем судить по количеству, так тогда католическая церковь в 100 раз духовнее нас. Да разве этим духовным устроением жизни? Вот чем. Где это духовное устроение, я не могу сказать, я не знаю. Но скажу вам, что если не будет монашества, то есть как того образа жизни, которое себя оградило хоть немножко от мира, если его не будет, то церкви не будет. Не будет церкви. Не забудьте, пожалуйста, что римская церковь была первой из православных церквей, самая чтимая и первенствующая, а стала какой церковью? Католической. Имя не спасет, спасет правильная жизнь. А для правильной жизни все-таки нужны хоть какие-то условия. Есть они или нет, смотрите сами, смотрите и увидите. Но вопрос этот, конечно, я решать не могу.
Следующий такой вопрос. Греческие монахи курят. Не считается ли это грехом? А нашим монахам ставят упрек. А ты чай пьешь? От чего это?
Чай пьешь?
Да.
Вот видите, этот вопрос свидетельствует о том, что нужно еще раз обратиться к понятию греха. Грехом в христианстве называется все то, что вредит его телу, его душе или его духу. Вот и все. Вот и все, и больше ничего. Грешно, если кто-нибудь сейчас выпрыгнет вот здесь в окно и скажет, мне не хочется идти по лестнице. Будет грешно. Грешно объедаться. Почему? Потому что это вредит организму. Грешно гневаться на кого-нибудь. Это вам даже врачи скажут, что это вредно. Грех – это все то, что вредит человеку. А курево? Какую пользу оно приносит? Никакой. Вред приносит? Да. Следовательно, это грех. И то, что там разрешается, об этом что можем только сказать? Только пожалеть. Идет процесс обмерщения. Обмерщение. Скоро я не знаю вообще, что не будет считаться грехом. Скоро все будет считаться добродетелью. Все, что угодно. Мы к этому именно идем. И это есть беда. Да, я знаю, что там курят. И очень печально, что это происходит.
Алексей Ильич, как относиться к телевизору? Как к сатанинскому произведению или как?
Нужно относиться не к телевизору, а к тому, кто смотрит телевизор. Вот о чем нужно говорить. По телевизору все может. Я думаю, что если бы сейчас апостол Павел бы появился бы, воскрес, и ему бы сказали, апостол Павел, не желаете ли выступить по телевидению? Он бы сказал, хорошо, выступлю. И выступил бы. Как к телевизору относиться? Так что нужно говорить не о телевизоре. Телевизор – это что? Это естественное зернышко в процессе научно-технического развития и больше ничего. Нужно смотреть не о телевизоре говорить, а о человеке говорить. Зачем дрянь смотреть? Зачем, скажите? Даже животные, когда идут, животные, вот коровы, видели, когда они идут, и пыль навстречу летит. Они что глаза делают? Закрывают глаза. А человек, чем пакостнее на экране показывает, тем шире глаза раскрываются.
Что такое Дух и Дух Святой? По мере возможности подробнее. Я имею в виду не что-то магическое, а в реальной практике, в нашей жизни.
Вы знаете, по определению Бог есть Дух, а Он не связан ни пространством, ни временем. И более того, апостол Иоанн Богослов даже говорит, Бог есть любовь. То есть, оказывается, содержание этого Духа, оказывается, есть любовь. Вот что есть Дух Святой. И не случайно апостол так сказал, что это есть любовь. Оказывается, Дух – это не есть что-то подобное какой-то материальной субстанции, а мы именно так представляем себе, что это некая материальность, которая вот всюду все пронизывает, как закон тяготения. Нет, это не материальное. В том-то и вся суть, что дух – это нематериальная субстанция. Вот этого, к сожалению, мы понять не можем. А это есть уж, выражаясь нашим языком, состояние. Но это опять будет не то. Я как-то говорил же, пытался говорить, что простые вещи невыразимы языком. Они невыразимы, их можно почувствовать, их можно пережить, но их нельзя выразить языком. И приводил простые примеры. Как вы слепому объясните зеленый цвет? Что такое зеленый цвет? Ну, нельзя же объяснить. Нет, вы можете всякие аналогии ему, да, из музыки или из ощущений пальцами и так далее. Но он никогда не узнает, что такое зеленый цвет. Его можно только увидеть. Так и дух есть первичная реальность, которую описать словами невозможно. Это можно пережить. Вот любовь каждый, кто переживает, знает, что это такое любовь. Но передать словами не может. Скажет, ну, люблю и все, или любил и все. А что это такое? Ну, что такое? Вот и все такое. И больше ничего. Вот что такое дух. Так вот, истинный дух, то есть истинное состояние духа, правильное состояние духа, здоровое состояние духа, нормальное состояние духа – это то состояние, которое богоподобно, и о котором Иоанн Лесничек писал, что это есть возгорение сердца о всем живущем, о пресмыкающихся, о гадах, о птицах, о самих врагах истины. При этом, будучи даже сжигаем десятикратно в день за любовь к людям, он бы не удовлетворился этим. Вот истинное состояние духа. Вот что такое дух. Значит, это некое состояние, мое состояние. Но состояние не, вот это очень важно, не состояние моих чувств, которые сейчас есть, а через минуту прошли. Нет, нет. Вы слышите? Это очень важно. Это не мимолетное состояние, это не увлеченность, это не мгновенные вспышки, а это есть состояние как свойство очищенной души. Свойство. Вот. Вот единственное, что я могу сказать.
У святителя Игнатия Брянчанинова очень много сочинений. Какие из них вы посоветовали бы читать семейному человеку? Чем питать душу 16-летнему юноше? Имеется в виду читать.
Наверное, все-таки письма лучше всего, поскольку у него много и очень много писем, направленных к людям семейным. А его тома, все 5 томов, они так и называются «Приношение современному монашеству». Поэтому я считаю, что, по-видимому, письма наиболее полезны, наиболее доступны.
Следующий вопрос. Если из-за моей греховности брат сознательно отвергает Христа, как вести себя? Как помочь брату? Если слова не имеют власти, если, может быть, мой эгоизм и своеволие приводит к тезису «все от Бога».
Ну, фактически вы ответили на свой вопрос. Нужно помогать не брату, а себе. Если вы сможете себе как-то помочь, то тем самым вы поможете и брату. Другого пути просто нет.
Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, что может и должен делать психолог, когда к нему приходит страдающий человек? Спасибо, с уважением, Рава Божья, Марина.
Я думаю, что психологу, как никому другому, нужно очень внимательно изучать святоотеческие творения. Внимательно изучать. Потому что нигде мы не найдем такой глубины познания души человеческой, как у них. Учтите, что святые отцы писали из опыта, личного опыта, коллективного опыта, ссылаясь даже часто друг на друга. Они действительно были великими учителями и великими знатоками души человеческой. Изучать надо эти творения. Я вот повторяю, что даже этот, можно сказать, безбожный человек, Джеймс, американский этот психолог, когда прочитал, по-моему, Исаака Сирина, так воскликнул, так это же величайший психолог мира. Представляете? А мы не знаем. Мы изучаем тех психологов, которые вот изучают кожу, а те, которые действительно изучали душу, мы их не знаем. Надо читать святых отцов. Читать, изучать их. Потому что там открываются законы души человеческой. Те законы, о которых, о многих, по крайней мере, из которых, просто психологи даже, увы, и не знают. Игумен Никон Воробьев, которого я называл сейчас, его письма к духовным детям, он говорил, что по неопытности, в юности, ища ответа на смысл жизни, в институт в Петербурге поступил, в психологии. И что, говорит, оказалось, там изучают кожу, а не душу. Так что нужно святых отцов изучать.
Прелюбодеяние. Как избавиться? Будь ты присущее. Это выше моих сил. Уже не исповедуюсь, не причащаюсь несколько лет. Боюсь.
То, что не исповедуетесь, не причащаетесь, это, конечно, очень печально. Первый в рай вошел как раз неправедник. Не случайно, опять-таки, это произошло. И совсем не случайно, еще раз повторяю, нет случайности с христианской точки зрения. Первый в рай именно был принят разбойник, но покаявшийся. В отношении же того, когда уже у человека далеко уже зашла страсть, то отцы говорят, пал, встань, пал, опять встань. Тот, кто, идя и по дороге, и наступил на гвоздь, так, он что, теперь уже гвоздь? Все равно, теперь пойду и дальше по гвоздям. Ну-ка, найдите мне такого человека. Я еще не встречал. А напротив, наступив на гвоздь, начинает прыгать на одной ноге и уже так озираться, что уже не только на гвоздь, а на соломинку не наступит. Вот, оказывается, что происходит. А уже не идет по гвоздям, теперь мне все равно. Так вот и здесь. Отцы говорят, пал, встань. Для этого и требуется покаяние, для этого и требуется и спрашивание в молитвах у Бога сил для этого и избегать тех условий, при которых возможно повторение этого греха. Нужна борьба, и человек познается именно в том, что он хочет и к чему он стремится, к чему он стремится, куда он свою голову повернул. Это, кстати, урок всем тем, кто не придает значения тому, как легко стать пленником страсти и как трудно потом отказаться от нее. Мне кажется, что вот это вот поведение такое, что не исповедуясь, не причащаясь, это очень неверное поведение. Надо, напротив, исповедоваться и стараться условия жизни создать такие, при которых, насколько это возможно, исключить повторение греха. Кстати, очень рекомендуют люди опытные чтение, слышите, если возможно ежедневно, невозможно ежедневно, как можно чаще чтение святоотеческой литературы, аскетической литературы, духовной литературы. Не рассказиков о том, ах, как это было, такая-то матушка, такая-то батюшка, так тогда-то построили, то-то сказала. Эти сейчас выпускают эти книжонки, я не знаю, ничему не знаю. Надо читать творения святых отцов, духовные творения, которые назидают душу, питают душу. А не эти рассказики. Там-то потекло мира, здесь-то такой-то свет. И что? Ну, свет, мир, и что дальше? И что дальше? А ничего. Надо читать духовную литературу. Того же Авву Дорофея надо наизусть буквально знать. И надо читать как можно чаще. Тогда увидим мы, какую силу душе дает чтение святых отцов. Но закон такого пал, встань. И сколько же пока ты жив. Но это надо делать искренне.
Как относиться к страданиям Сергия Строгородского, когда он шел на уступки коммунистам? Спасительны ли эти страдания?
Я не судья, чтобы говорить об этом, но могу только выразить величайшее сочувствие ему, когда он был поставлен перед лицом. Или ты заявишь, что у нас гонений на церковь нет, или мы завтра же всех твоих епископов поджарим, или на барже вон на дно пустим, потопим в каком-нибудь озере. Всех. Вот перед чем он был поставлен. Поэтому можно только с величайшим сочувствием отнестись к нему. Когда Ян Кронштадтский был приглашен в суд по следующему вопросу, один сосед очень, так сказать, вел себя безобразно по отношению к нему, к его жене. И там было 15 человек свидетелей примерно. И они показали все, что имело место. Наконец приехал он, откуда-то такой, в суд. И когда заслушал, то заявил. Его спросили, что вы скажете? Он ответил, все это ложь, ничего подобного не было. Эти полтора десятка свидетелей как вскочили, вы что лжете, отец Иоанн? Уже они не выдержали. Понимаете? Ничего не было. Они лгуны, значит? Он им ответил, я говорю по праву священства. Повернулся и ушел. Этот паршивец был оправдан. Оправдан. Говорят, что потом он резко изменил свое отношение к нему и к его жене и так далее, что он изменился. Это что было, ложь, я спрашиваю? Иоанн Кронштадтский, ложь сказал или истину сказал? В это же положение был поставлен Строгородский. Когда или ты напишешь, что гонений нет, или мы завтра расправимся со всеми твоими попами. Вот. Поэтому могу только с величайшим сочувствием отнестись к нему. Это душу раздирало, он не знал, что делать перед лицом таких вещей. Мы еще не знаем, какие переживания были у него.
Дорогой Алексей Ильич, падение России в 17 году сугубо было по грехам отступления наших предков или все же нерешительности царя Николая II? Все-таки какая причина?
Основной причиной было, конечно, состояние церкви. Церковь в христианских государствах является закваской церкви. А состояние церкви каково было? Почитайте. У того же Игнатия Брянчанинова, у Феофана Затворника, Вениамина Фетченкова, например, почитайте. Он пишет, каково было состояние церкви, каково было состояние монашества в частности. Еще раз вот напоминаю, монашество. Брянчанинов прекрасный образ дает. Огромное зеленеющее древо, но которое изнутри полностью сгнило. Главой церкви был мирянин. До такого абсурда еще никогда нигде не доходило. В католической церкви, и то главой церкви все-таки является папа, то есть епископ. В русской церкви, начиная с Павла I, главой церкви объявлен император. Вопреки правилам Вселенского собора. Вселенского собора правило гласит, если какой мирянин, я перевожу, вздумает командовать епископом или епископами, да будет анафема. Подумайте только. По образу протестантских церквей было устроено. Церковь разрушалась. И это вот духовное состояние, вот этой сильнейшей обмерщенности, которой, о котором плакали все наши святые, так оно и привело к трагедии 17-го года. Привело. Вот что явилось причиной. Вот эта общая духовная обмерщенность нашего народа. Сказали Бога нет и пошли давай грабить сразу и разорять. Это же об этом свидетели же говорят. Тут же. Сказали Бога нет и обрадовались, все в порядке. Вот каково дело-то. Но слава Богу, что мы тяжко были духовно больны, наши предки, но еще не умерли, не погибли. Поэтому Господь ниспослал вот эти вот страдания, которые носили действительно для очень многих очистительный характер. И для нас они сейчас являются примером. Примером. Вот сейчас дал нам Бог свободу, вот уже 10 лет или 12 там, лет дал свободу. Ну, что будете делать? Ну-ка, интересно, как вы будете возрождать церковь? Как вы будете возрождать духовную жизнь? Как? Ну-ка, как? Молодых монахов в женские монастыри посылать? Или что? Строить больше и больше количество храмов, да? Хорошее дело строить храмы. Хорошие, хорошие. Ну, а самое главное? Вот сейчас на что Бог смотрит. Дал время. Что будете делать? Вот сейчас делаем. Что? Не знаю, Бог рассудит. Но если мы будем оценивать свое состояние по дореволюционному, если будем стремиться к дореволюционному состоянию, то боюсь, что мы получим еще хуже. Дореволюционное состояние – это было бедственное в духовном отношении состояние. И беда, если мы будем мерить свое нынешнее по нему. Не об этом надо нам думать. Вот это серьезное, конечно, дело.
Вменяется ли во грех воину самоубийство, совершаемое с целью не попасть в плен?
По этому вопросу, вы знаете, в целом ответить довольно трудно, какая, смотря ситуация. Потому что разный плен, вы же понимаете, разный может быть плен. Одно дело, когда воин знает, что его, что называется, на мелкие куски разрежут, и другое попасться в плен, когда да, он просто будет именно в плену, как это мы знаем, это, так сказать, у многих воинов. Иногда, видите, разные бывают ситуации, когда он знает. Но тут я могу высказать, вы знаете, только личную точку зрения, личную, это я подчеркиваю, чтобы вы знали. Я смотрю так, в наших святцах, вот календари, пожалуйста, возьмите, вы найдете мучениц, святых мучениц, которые кончили жизнь самоубийством. Знаете такое? Да, римские воины, римские солдаты, гонятся девушки, тут христианки, сейчас мы их схватим. Они на крышу дома, и с крыши бросаются и разбиваются насмерть. Церковь оценила это как подвиг и названы мученицами, а не самоубийцами. Я полагаю, что и наши воины иногда, попадая в ситуацию, вот, может быть, подобного же рода, может быть, тоже должны, может быть, причислены, уж если не к лику мучеников святых, то рассматриваются именно как мученики, даже если они кончат жизнь самоубийством, да, а не как самоубийцы. А когда взрывает гранаты себя и вокруг себя других, это самоубийца или кто? А когда вызывает огонь на себя, вызывает по рации, говорит, здесь скопление войск, стреляйте сюда, прямо на себя. Это самоубийца или нет? Я полагаю, что вот солдаты, воины, которые оказываются в таких условиях, он в чеченской войне, посмотрите, что с ним сделают бедные. Вы же знаете, что когда были посланы вон видео, пленки на Запад, так некоторые не могли смотреть от ужаса, что там творилось с нашими бедными солдатами и офицерами. Я лично, вот перед лицом таких ужасов, я бы назвал мучеником того, кто бы здесь взорвал бы себя. Я бы лично. Но я уверен, что со мной очень многие не согласятся, о чем я вас предупреждаю. Но я бы считал так. Древняя церковь назвала этих христианок не самоубийцами, а мученицами.
В настоящее время в публикациях по естественно-научной апологетике можно встретить точку зрения, что теория эволюции в физике или в биологии представляет собой антихристианское учение. Имеет ли под собой взгляд основания в Священном Писании и в богословии? Не является ли такая позиция поиском несуществующих противоречий между наукой и религией?
Здесь нельзя смешивать двух вещей. Первое. Есть теория эволюции, которая исключает вообще Бога и утверждает принцип саморазвития жизни. И с этой точки зрения, естественно, христианское учение согласиться не может. Если же мы признаем, что источником этого мира является Господь, установивший законы нашего бытия, то здесь мы можем допустить разные варианты, что эти законы Господь мог сотворить и таковыми, по которым могла иметь какая-то эволюция, так? Мог? Мог. Мог сотворить сразу. Мог? Тоже мог. Как же было на самом деле? Не знаю. И знать не хочу. Скажите, какое это имеет значение, мне интересно. В христианском учении есть критерии. Мы должны заниматься теми вопросами, которые имеют непосредственное, или, по крайней мере, хотя бы посредственное отношение к мысли спасения. Скажите, что мне это даст? Я буду спорить о том, как мог Бог создать законы, по которым бы имела место какая-то эволюция, или не мог. Скажите, что это даст? Чем мы занимаемся? Смеемся над схоластами, которые бились над тем, сколько ангелов поместится на кончике иглы, а сами что делаем? С христианской точки зрения одно важно. Бог является источником жизни и всех законов нашего бытия. А как эти законы действовали? Когда, в какой период? Какое это имеет значение? Я просто понять даже не могу. Но должен вам сказать в то же время, что теория эволюции, конечно же, имеет такие сильнейшие изъяны, что я просто никак не могу даже понять, как могут ее поддерживать ученые. Просто я до сих пор это для меня не могу. Вот в Дубне у нас мы много раз собирались, и задавали вопросы, я до сих пор так не могу понять. как они могут придерживаться теории эволюции. Дело в том, что нет же закона, никакая наука не открыла закона, закона, по которому неживое может породить живое. Ну, нет же такого закона.